Да, так мы идем дальше. А мы в прошлый раз разбирали, да, вопрос награды. В общем-то, мы задали вопрос вначале, да, и на него не ответили. Какой вопрос задали там? Что сказано так, «Схар митцва бай», так сказано в этом Гмора, Гмора говорит, да, что «Схар митцва бай, бай аль-малейка», да, что награда за митцву в этом мире нет. Так написано, мы спросили, да. И, а с другой стороны написано, «Пиркея вот, митцва, горерет митцва, шесхар митцва митцва», что награда за митцву митцва. И вот это вот совсем непонятно. Если нет награды в этом мире, о чем мы вообще говорим? У нас все построено, награда, наказание, мы об этом воспитываем детей с детства и так далее, и так далее. Вот это вот как бы противоречие мы хотели объяснить, но мы вошли в понятие, что такое награда, и значит, на это не ответили. А сейчас, по всей мы сейчас войдем в понятие, что такое наказание, и видно, тоже на это не ответим, но, может быть, уже в следующий раз как-то, да, разберем. В всяком случае, да, и здесь, ну, если же мы узнали это, об этом говорить, так это, да. Значит, что мы сказали тогда насчет награды, что первое, то, что мы сказали, награды в этом мире нет, да. Ну, а где на следующем мире? Что это за награда? О какой награде мы вообще говорим? Мы там это немного объяснили, что, в общем-то, не знаю, если до конца объяснили, что награда это, да, в принципе, это непостижимо для человека. Мы не можем понять по-настоящему, что это такое. Мы там подробно объяснили, что именно, в чем проблема, да, что вот разум человека, он ограничен, он способен то, что он способен, а сама награда, она находится вне разума человека. Там, где заканчивается разум, там, где он не схватывает. Поэтому попытаться даже понять это может привести к разрушению разума. Это одна из проблем, которые мы это приводили. А поэтому это, значит, это одна из этого. Более того, момент, который мы там не привели, что, в общем-то, сама по себе идея награды, в наших понятиях она награда. Я не помню, что мы говорили тогда. Мы говорим о награде. Причем здесь награда. А Кадош Барух Ху сотворил мир не для того, чтобы дать награду. Как написано, для чего Кадош Барух Ху сотворил этот мир? Леатив ли не врав, чтобы дать добро, не награду. То есть это была первоначальная идея, для чего мир был создан, чтобы дать добро творению. Что значит дать добро? Создает творение. Дать ему добро без расчетов, хороший он, плохой или еще что-то, не важно, дать добро. Только это добро, добро такое, в конце концов, оно не является совершенным добром. Что в конце концов добро, что значит добро человеку, я дам ему нужную помощь, я даю ему 10 шекелей, 100 шекелей, неважно. Конечно, я ему делаю добро, но он ощущает стыд, ему неприятно, я такой хозяин, такой важный, он такой это и так далее. Конечно, мне скажут спасибо, но все, но это не то. А как это добро, оно больше? То есть добро, если я возьму и дам, не дам ему, скажем, те деньги, а дам ему работу, чтобы он заработал, тогда это добро больше. Почему больше? Потому что эти деньги, которые он получает, не как подарок, а как его личное, как это. Да, это теперь его, эти деньги принадлежат ему, не просто чем-то пользуется, он принадлежит ему. Добро такое, оно больше, чем добро, которое без того, что ему полагается. Поэтому Акадош Барух Ху же совершенство. Поэтому добро, которое он хотел дать добро совершенное, то есть максимальное, в максимальной форме. Поэтому имеется в виду, что первоначальная идея была дать добро, но чтобы добро это было максимальным и большим и совершенным, для этого эта идея добра была как бы преображена в идею награды. Поэтому мы говорим о награде. То есть не потому, что Творцу что-то надо от нас, чтобы за это нам дает награду, а он как бы придумал человеку такую возможность заработать деньги. Не просто получить, чтобы он получил, а вот чтобы он смог это заработать, чтобы было у него, чтобы была награда больше, чтобы было добро, которое он получил, более совершенно. Вся эта идея. Поэтому в определенных местах мы не будем ходить там, это, но мы там немножко в прошлый раз говорили о разных духовных мирах и так далее. Так в одном из определенных, самом-самом высоком месте эта идея добра, нет там награды. А потом, когда это как бы спускается в наш мир, в каком-то определенном месте, оно преобразуется в понятие награды, награды, и тогда появляется награда и наказание, и так далее, и так далее. Да? Но мы не так приблизительно как бы поняли идею. Потому что, как мы сказали, по-настоящему ничего не можем понять. Там мы можем все только говорить о таких общих, в общих понятиях и в основном в аллегории. Да? Это понятно, что все, что мы говорим, сам по себе принцип говорить о духовной действительности, то есть о действительности вне нашего мира, невозможно говорить нашим языком. По-простому. Как я буду говорить? О чем? Что когда мы когда-то что-то общаемся с людьми, объясняем и говорим, мы пользуемся понятиями, которые есть у нас. Эти понятия мы берем из нашего мира. И вот на этом мы даже берем примеры какие-то или еще что-то, объясняем примерами нашего этого мира. Там этого мира нет, этих понятий нет. Так как объяснить человеку то, что... Здесь есть, правда, интересный момент. Объяснить нельзя. То есть, почему нельзя? Потому что нет слов. Не потому, да? Нет слов. Потому что слова из того мира, они как бы для нас ничего не значат. Так что есть терминология, конечно. Тот, кто знает терминологию, и можно ему объяснить в рамках этой терминологии, но он должен ее понимать. А так обычно люди не понимают эту вещь. Ну а как же все-таки объяснить, если все-таки есть, да, да, то о чем мы вообще говорим? Поэтому должны понять здесь интереснейшую вещь. Это правильно, что мы объяснить не можем. Мы не можем объяснить словами, но мы можем понять это. Есть вещи, которые человек не может сказать, но он может понять. Мы это часто видим. Да? Я вроде хочу что-то сказать, но не знаю, как это выразить, какими словами. Я не нахожу слова, как это выразить, у меня их нет. И даже если нахожу, то только приблизительный какой-то, да, смысл. А вот по-настоящему не могу. Почему? Потому что понимание, оно выше, чем слово. Слова, да? Слова – это как бы проекция того, что я хочу сказать. Мое знание, мое понимание, оно многогранно, как у каждого человека, если не только мое. Оно многогранно и, да, кто-то скажет, да, неограничено в каком-то смысле. А слова и буквы, они ограничены, это знаки такие, конечные. Так вести мысль многогранную в рамки конечных букв, это сложно, никогда не получается. Когда мы это делаем, как мы это называем, ну, в мире то, что принято там в науке и в разных этих местах, принято называть проекцией. Да, то есть есть какая-то, я делаю от нее фотографию, проекцию на плоскости, например, делаю. Я не описал весь предмет, я его не смог показать. Ну, какую-то сторону я его показал. Что-то я понял, что-то можно понять, да? Это выразить словами, но понять можно. Это интересная вещь. Почему? Потому что идея понимания человека на глубже. То есть ему можно объяснить, то есть если как-то я найду какие-то слова, он поймет. Вопрос только, какими словами найти. Поэтому мы когда-то объясняли, что эта идея передачи знания, она всегда устная. Поэтому Тора передается, есть письменная Тора и устная Тора. Письменная Тора – это знаки, а устная Тора – это передача. Передается от учителя к ученику. И не потому, что не могли записать в самом начале. Конечно, могли записать, но не могли передать в словах эту идею. И только учитель может передать ученику свое знание напрямую, чтобы тот понял. Здесь сразу спросят, как? Ладно, он же тоже пользуется знаками конечными, слова. Звуки, они тоже конечные знаки. Так как же он может передать своему ученику это знание? А потому что, когда он обучает своего ученика, он сидит против него и смотрит ему в глаза. И он ему что-то говорит, один пример, другой, одну проекцию, другую проекцию. Но хочет понять, он видит в его глазах, если его ученик понял именно то, что он имел в виду, а не только какую-то сторону этой. И когда он видит, что тот не понял, он ему рассказывает с другой стороны. Понял, что он не, видит, что он не понял, рассказывает еще с другой. Итак, это идея обучения с многими примерами. Это то, что всегда мы делаем. Приходим разные примеры с разных сторон оттуда. Зачем? Чтобы привести человека именно к той самой точке, к тому пониманию, которое мы хотим, чтобы он понимал. А не только, чтобы увидел какой-то вот слова, конечно, всего лишь какая-то часть знания. Но само это все знание я не могу рассказать. Могу только грани говорить. Но хочу, чтобы он понял все это в комплексе. И вот это учитель может увидеть ученика. Когда он видит, что ученик понял его мысль, то тогда, значит, он дает ему смеху и так далее. Значит, он говорит, это значит, это его ученик. Это идея, принцип передачи устной Торы. Поэтому устная Тора всегда передавалась устно от учителя к ученику, что это как бы надо, он хотел передать ему свою мысль. Он что-то понимает. Сказать это невозможно в полной мере. Но он хочет, чтобы его ученик тоже имел эту же самую мысль. Как ее передать? Пользуются словами. Слова это всего лишь проекции, да, всего лишь грани какие-то. Но вот именно таким образом он передает это с другой, с третьей, направляет его по направлению к той самой мысли, чтобы эта мысль вошла внутрь него, да? То есть она у него есть, только он, когда смотрит на буквы, он видит проекцию. Что делает человек, когда человек видит проекцию? Расширяет ее, либо в одну сторону, в другую сторону, в третью сторону, да, знаете, я вижу круг. Что это такое? Может быть, это конус, может быть, это да, проекция конуса, может, проекция цилиндра, может быть, еще что-то. А учитель направляет его, чтобы он понял правильную фигуру, ту, которую он хочет ему передать. Или нет, да, это как бы в примере. Это идея. Поэтому, в принципе, понимание человек понять может, но рассказать не может. И поэтому это вещь, да. Это то, что мы сказали в принципе. Но есть вещи, которые понять тоже невозможно. И вот это про то, что мы сказали и так далее. И тогда мы пользуемся чем? Мы пользуемся другой схемой. Тоже, в принципе, идея проекции назовем. Это намного меньше, чем похуже, чем проекция, назовем так. Это принцип аллегории. То есть вещи, о которых мы вообще не можем понять по-настоящему, но мы можем об этом дать ощущение этого. В аллегории. Что такое аллегория? Аллегория вообще не касается ни проекции, ничего. Аллегория – это рассказ, какой-то другой совсем. Но в этом рассказе закладывается идея вот того, что я хочу сказать. Ясно, что всю информацию невозможно передать при помощи аллегории, но какую-то идею, да, можно передать. Это значит, что понять он, в принципе, не может, но почувствовать может. Что-нибудь можно ощутить, немножко, да? Это как, на что это похоже, отец. Обучает сына, хочет ему обучить какую-то сложную вещь, да, из науки, из философии, из чего-то, истории, какую-то сложную вещь. И будет ему говорить сейчас, так ребенок и поймет, о чем, что он с ним говорит, что он делает. Рассказывает ему сказку. Медведи, там, рыбы, басня, это идея аллегории, это басня. Рассказывает какую-то сказку, и в этой сказке есть та вот искра той идеи, которую он хочет передать. Ребенок сказку понимает, слышит. И там где-то он почувствовал вот так же эту идею. Это значит, это передать посредством аллегории. Это совсем, это даже не проекция. Потому что да, здесь это вообще никак не похоже на то, что действительно есть. Но она рассказывается только для того, чтобы дать нам ощущение хотя бы немножко, чтобы иметь представление. Потому что по-настоящему знать мы не можем. Вся эта идея о духовных мирах, о духовности и так далее, это все у нас аллегория. Тора вся, она наполнена аллегориями. Все эти истории, или вот все это то, что еврейские мудрецы рассказывают и так далее. Ясно, что за понятие, когда мы говорим о наказании, в следующем мире, что мы имеем в виду? Награда и наказание, что мы имеем в виду? Ган-Эден и Гейном. Ган-Эден и Гейном. То есть, как это на русском?
Рай
и ад. Да, рай и ад. И есть много разных рассказов, это так. И там многие смеются, знаете, это сказка такая. Правильно же это сказка, что на самом деле все эти рассказы это не настоящие. То есть это не по-настоящему то, что это берется какая-то аллегория, определенная сказка для того, чтобы нам немножко дать почувствовать, потому что по-настоящему не знаем, что такое Ганед, не можем охватить, не можем это в своем разуме даже это, да, постигнуть. Не это, да, у нас нет их понятий, нет это. Совсем другая действительность, не природная совсем, да, то есть нечто другое, вне природы. А вот через сказку что-нибудь почувствовать можем, что можем почувствовать, насколько преступление это плохо, что получит наказание, а какое наказание мы не можем понять. Но почувствовать, что вот это плохо, мы можем. Для этого рассказывают, что есть геном, и там сжигают на костре, и огонь, и так далее. Да? Это тоже рассказывают, но это не рассказывают, что там действительно есть огонь, и кого-то там сжигают, и так далее. Нет такого понятия вообще. А там это аллегория, при помощи которой дают человеку немножко ощущения. Мы немножко коснемся вот этих, как аллегория соответствует тому, что действительно там. Хотя бы немножко попытаемся понять. Да, насчет награды мы это уже сказали что-то. Да, вот в прошлый раз что-то говорили, тоже привели некоторую аллегорию. Мы сейчас ее же повторим наоборот насчет наказания, поскольку мы сегодня хотим разобрать идею наказания. Да? И что мы там сказали, если помните? Мы хотели понять, что же такое награда в будущем мире. То есть в том самом Ган-Эдене. То есть мы сказали о награде в следующем мире. Мы сейчас не говорим о награде и наказании в нашем мире. Что это, мы, может быть, вот, это связано с этим противоречием, которое мы подняли. может быть, разберем отдельно. А вот само по себе, что такое награда в следующем мире? Мы привели вот этот, если вы помните этот пример, что есть, как это понять, как это награда в следующем мире, что если у человека есть иногда мгновение счастья. Да, он вдруг что-то достиг, что-то получил, что-то понял, что-то ощутил, что-то заработал, не знаю, как машину купил, стиральную машину, я не знаю что. Ну, для каждого человека свое, да? И он, значит, получил что-то в этом мире, какое-то преимущество, и он счастлив. Это счастье обычно долго не продолжается, оно сразу же меняется, там он становится обыденным, скучным, а ему захотелось что-то другое, неважно, но вот это вот мгновение оно есть. И вот он ощущает себя вот прямо, как на седьмом небе, то, что говорят, да, это такое счастье. Если возьмем, это что мы в прошлый раз приводили пример, да, возьмем такого человека и соберем все мгновения, когда он ощущал вот это вот самое счастье, удовлетворение, вот это вот, да, такое ощущение в течение всего года. Соберем в одно мгновение вместе все эти ощущения, собрать их вместе – и дать ему почувствовать в одно мгновение, что он ощутит.
Помрет.
А если собрать за всю его жизнь, все мгновения, когда у него были вот эти вот, кто-то скажет, что их немного было, но было, наверное, да, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но собрать за всю жизнь, то это он, да, и дать ему почувствовать. Трудно даже вообразить себе это ощущение, которое он будет ощущать. Да, помрет, как вы говорите. Так мы что сказали там? Что как это, когда объясняли, начали объяснять этот пасук. Лучше один час наслаждения, скажем, да, куратрох, не знаю, как перевести, наслаждение в следующем мире, чем вся жизнь этого мира. Так мы сказали там. Один час... Там наслаждение, тоже час это условное понятие, потому что там нет часов, нет времени, это другая вещь. Но мы это тоже используем в рамках аллегории, в наших понятиях. Один час там больше, чем вся жизнь этого мира. Что он имеет в виду? Вся жизнь этого мира. Там мы это объяснили в прошлый раз. Вся жизнь этого мира, это имеется в виду, если взять все мгновения счастья, которые были у всех людей. За всю историю человечества, от начала и до конца, собрать их в одно мгновение, и вот дать человеку почувствовать, это вся жизнь, коль хаяулям азе, это вся жизнь этого мира. Что есть, что человек может ждать в этом мире, человек хочет в этом мире, что он хочет, машины, квартиры, быть царем, быть, я не знаю, властителем, все уважение получить от всех, все удовольствия, которые есть, все, если мы перечислим все, что не можно и невозможно, все, это вот то, что все люди когда-либо что-либо ощущали. Да, больше нельзя придумать, больше этого невозможно придумать. Это все, что есть в этом мире. Да? Вот собрать все это счастье, назовем это счастьем, или это ощущение счастья, вместе, в одно мгновение, да, и сравнить это с счастьем, которое будет Баулям Аба в следующем мире. Так говорит он, что это счастье всего лишь, как это, Паша Айхад, значит, это меньше, чем одно мгновение наслаждения там, в Ган Эдене. Ну, в принципе, всем здесь Ган Эден имеется в виду, Улям Аба, мы не будем ходить в детали, что там есть много разных уровней и сторон и понятий и так далее. Да? Значит, вот это мы, что мы сделали здесь? Построили аллегорию. Мы так и не поняли, что такое Улям Аба. Кто знает, что такое. Но мы попытались дать объяснение вот в аллегории, чтобы человек почувствовал, что это такое. То есть получается, что вот то ощущение, та награда, о которой мы говорим, она настолько велика, что если мы сравним ее с нашими понятиями и так далее, то это как вся жизнь, как все счастье всего мира, всех и так далее. Это значит наслаждение в том мире, ощущение, это награда. Это та награда, про которую мы говорим, награда в следующем мире. Да, это ощущение награды в следующем мире. Теперь, точно так же, если мы идем по той же самой схеме. Что такое наказание в следующем мире? Идем по той же самой схеме. У каждого человека есть иногда мгновение, когда он чувствует себя просто ужас. Просто ужас, да? Это, да, естественно, все это знают. Это хорошо знают, да? И вот если идем по той же самой схеме, я не буду вам подробно разбирать, но вы сами это сделали. То есть, если собрать все мгновения, когда человеку было плохо, за всю историю человечества, от начала и до конца, за 6 тысяч лет человечества, собрать все это в одно мгновение и дать человеку почувствовать, трудно себе даже представить, это не умрем, а несколько раз умрем от этого, да, от несчастья. Само ощущение это. В принципе, это как бы мгновение наказания в следующем мире. Так, что могли. То есть прямо противоположно. Это одно и то же, в принципе. Только знака минус, противоположно. Это тоже. Поэтому, если бы мы знали, что действительно там происходит, вот если бы мы видели и знали вот это ощущение, мы хотим дать немножко ощущения, но если бы мы это видели бы и это, мы никогда бы не смогли бы сделать плохих поступков. Просто не... просто не смогли бы, как это может, как броситься в огонь, да, как я не знаю что. Только что мы этого не видим, и специально этого не видим, для того, чтобы у нас была свобода выбора. Потому что если бы мы это видели, знали бы ясно пред собой, то тогда у нас не было бы свободы выбора. Мы всегда были бы только хорошими. Да? Поэтому нам хотят дать вот эту возможность, да, спасибо, хотят дать эту возможность сделать, дать нам награду. А для этого у нас должна быть свобода выбора, что мы должны что-то от себя сделать. Если бы у нас не было бы свободы выбора, то тогда мы не могли бы ничего делать. Все, что мы делаем, мы были бы вынуждены, как животные или как ангелы. Это, да, с двух сторон, одно и то же, в общем-то. Поэтому получается, да, и поэтому для нас это скрыто, и поэтому мы не знаем. И даже после того, что я привел эту аллегорию, и мы что-то там почувствовали, какое-то мгновение, через 10 минут мы это забываем. И продолжаем жить своей жизнью, да. Поэтому я здесь тоже не лишаю никого свободы выбора в этом смысле. Но каждый человек, который подумает один раз об этом, это, да, это нечто такое ужасное, да. Ну, мы пойдем дальше. В общем-то, что мы сказали там? Человек попадает это, да? Мы немножко пытаемся еще разобрать это тоже в какой-то аллегории, немножко больше, вот, что это, более детально немножко. Что само по себе, что мы сказали? Обратно, в аллегории, когда приходит, спрашивает человек, спрашивает нас, что такое Ганейден, что такое геном, рай и ад, что это такое? Ну, обычно, как это, Ганейден, значит, это... Там просто, я не знаю, кто что представляет себе, что это такое, да? А, ну, в этих, я не беру вот эти всякие мифологии, которые в разных религиях, которые там придумали на разные, там ангелы летают с крылышками и так далее, райские песенки, я не знаю, что там себе рисуют, все эти, да? Или наоборот, там, с косами или черти с этими стоят, с вилами и так далее, и так далее. Это ладно, да? Но это как бы одно место это. Мы когда нам спрашивают, мы это объясняем по-простому, да? Что, в принципе, Ганеден и геном – это одно и то же. В принципе, одно и то же место. Ну, мы в прошлый раз тоже это упоминали, да? Только сейчас больше со стороны генома разберем. Геном и Ганеден – это, в принципе, одно место. Потому что место не имеется в виду места, потому что там нет места. Не то, чтобы вот внизу находится этот, а вверху находится Ганеден, а внизу находится геном и так далее. Мы не говорим о месте. Но вместе мы обратно берем это из наших понятий, как аллегория тоже, как это. Ну, скажем, на одном уровне, может быть, это более точно сказать. Что это находится в одном, да, скажем, в одном месте, относительно на одном уровне, там, с разных сторон, обратно стороны тоже это вопрос, но как к этому относиться, да, там мы говорим о разных понятиях, вверху, внизу, справа, слева и так далее, но каждое это имеет другой смысл совсем, не то, что мы вот пространственных этих, да, характеристиков. Во всяком случае, мы говорим это что? Мы объясняем по-простому, мы же не хотим там людей вводить там разные вот сложные вещи, поэтому у нас это, наши религии мы это не делаем, а только тот, кто учится и знает, и понимает, и много лет, то тогда мы с ним начинают говорить в понятиях, да, знания и так далее, терминология определенная и так далее. Но мы хотим объяснить человеку простому, вот что это за понятие такое, как это объяснить? Что значит геном? И вот самое по-простому. Ясно, что это здесь, вот эта вот аллегория, она дает только ощущение, но не дает точного описания. Потому что точно это, я даже принес, где вот есть точное, но я вам немножко покажу, но не буду, немножко только, чтобы знали, что. Но в общем-то по-простому объяснить это так, чтобы дать ощущение. Говорит нам так, что такое Ган-Эден? Рай, что это такое? Это Ишива. Ишива, так это мы обычно объясняем. Почему Ишива? Почему Ишива? Что делает Ишиви? В Ишиве сидят, учатся, правильно? Учат Тору и так далее. Ну, мы для нас, для многих людей, если скажут, что Ган-Эден это Ишива, скажут, что это гейном, а не Ган-Эден. Да? И сказать по правде он будет прав. Почему? Потому что это также гейном. Да? Почему? Вопрос от человека. Кто туда попадает? Да? Чем занимается там Ешиве, мы сказали, чем? Изучает Тору, да? Вот тот, кто учится и кто это горит получить знания, он этого хочет, он этим живет. Вся его жизнь, чтобы открыть об Ешиве, тот, кто учится серьезно, он открывает глубочайшие вещи, что в принципе нигде, ни в каком университете, в институте, до этого даже не доходит, даже не приближается. Я просто, ну, это многие люди свидетельствуют, которые были там и там. Я тоже в каком-то смысле был там и там, со своей стороны могу тоже засвидетельствовать. Даже не подходит вот к той глубине понимания вещей. А мы знаем, что когда человек что-то вдруг ему открылось, он вдруг что-то понял, это как свет внутри него, это что-то, озарение, как еще называют, это что-то, да, и в этот момент он ощущает то самое чувство счастья, но настоящее, не как от стиральной машины, которую он купил, да, а настоящее, вот этот как бы свет, он не простой свет сам по себе, он как бы озаряет человека, и вот это вот, и как мы говорили в прошлый раз, что награда связана с понятием знания, нет другой вещи в награде, что он награду может дать, машину, квартиру, что, колбасу, что дают, что можно дать награды, этого всего нету. А что действительно можно дать, это знание, это единственное, что есть. Знание, то есть мудрость, назовем так, глубину, мы говорили хохм, тогда упоминали, да, мудрость, это в принципе знание, это. И вот когда он открывает и учит, и постигает какую-то одну из идей, он вдруг понял, это искра той самой мудрости. Это в каком-то смысле напоминает нам суть награды в следующем мире. Только напоминает, не, да? Какая-то искра, чтобы дать какое-то ощущение. Вот если идти в этой аллегории, то тогда в следующем мире он оказывается в Ешиве. Только не в Ешиве, как здесь. Что в Ешиве здесь он должен сидеть, учиться, ему нужно идти на завтрак, на обед, там разные, да, голова не работает, тяжело. И, да, что-то не можешь понять. Вообще это читать очень трудно, эти книги. Это, да, если, пока он дойдет там до чего-то, сколько сил должен приложить, и вообще есть ли силы, и есть ли понимание и так далее. Где-то что-то он покупил, получил искру. Но эти все ограничения, которые есть на нем, это ограничения телесности. Тело, да, человек один родился более способным, другой менее способный, один там не получил такого воспитания, другое образование и так далее, и так далее. Просто силы. У него другие, интеллектуальные, физические и так далее. Разные, люди разные. И он в рамках своих ограничений что-то пытается там что-то понять или что-то открыть, там что-то такое. Хорошо. И что-то у него получается. Но когда он приходит в следующий мир, тела-то у него нет. Что значит нет тела? Нет телесных ограничений. Нет, да, и он, ему не нужно кушать, не нужно пить, не нужно отдыхать, не нужно, да, у него нет проблем, нет способностей. Способности – это всего лишь качество телесное тоже. Человек способен, ну, да. А вдруг нет, там у него неограниченные способности. Не зависит от этого, не от того, что он там такой-то и так далее. Значит, нет никаких ограничений. И вдруг перед ним поток знания. Вот то, что он ощутил после многого труда, какую-то искру, это, там он получает этот поток, это, можно себе представить. Это, в принципе, то, что мы сказали, собрать все мгновения, что он будет счастлив, и так далее, и так далее. Это обратно, понять, немножко ощутить понятие это, да? Это идея счастья, да? Теперь, получается такой человек, это награда, это Ган-Эден. То есть он приходит в следующий мир, обратно в аллегории, да? Приходит в следующий мир, и вот туда попадает, туда, и он, значит, попадает этот Ган-Эден, и он попадает в Ешиву, что значит Ешиву, не Ешиву как нас, Ешиву как там, что там он, и это награда для него, открытие. Открывается перед ним новое знание и так далее, да, это. И если сказать по правде, и, по-моему, тоже говорили в прошлый раз, что идея открытия, В наслаждении – это суть наслаждения, в принципе. Даже в физических наслаждениях, когда человек бегает за разными интересами физическими, как мы это говорили, это извращенное понятие открытия. Почему? Потому что когда человек ищет удовольствие, он ищет, пришел, получил, а, что-то не очень, не так, потом еще идет в другое место, получить еще что-то, потом третье место. То есть каждый раз хочет попробовать еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это идея стремления за удовольствием в примере природы. Они не действительно нереальные. Они когда издалека, они кажутся очень такие, да? А когда привлекательные. А когда он это получает, вдруг он видит, это же обычная вещь, ничего там нету. Да, и вроде, а может быть другое. И он начинает искать другое. И так постоянно. Это поиск, он постоянно находится в поиске за не... За поиски за несуществующим. За то, что он мечтает, представляет в своем воображении, ищет и так далее. Да, и то, что он рисует. Если посмотреть хорошо в том его, это, что он ищет там, вот удовольствие, он хочет физическое удовольствие, раз, колбасу он хочет. Что он ищет там? Что он ищет? Он ищет новизну всегда. Новый вкус, новые ощущения, новое это. Вот то, что было, оно уже старое, оно уже не то. Он уже не приносит такого удовольствия. А вот что-нибудь новенькое, что-нибудь это. И это он ищет, к этому он идет, к этому он стремится и так далее. То есть, если посмотреть хорошо, в принципе, это то, что он ищет, идея открытия нового. Только в его представлениях новое – это извращенное понятие открытия. Потому что там на самом деле ничего нового нету.
Думали, павлина – это курица.
То есть там нет ничего нового по-настоящему. Но суть – это то, что он ищет, это заложено, она, в принципе, истина. Где она находится? В стремлении человека к новизне в смысле открытия нового знания. Это идея, это в корне. Оно то же самое, это та же самая сила. Только то она направлена к знанию, то она направлена к телесным этим. Вся работа человека в этом мире – перенаправить это в правильное русло. Это же, не, да? Но это та же самая сила, которая находится внутри человека. Там, когда он приходит туда и получает именно открытие, это открытие настоящее, которое его поднимает, он становится другим человеком. Мы знаем, что когда человек получил знание, он не просто вот купил стиральную машину, и через неделю она ему уже не интересна. А это он стал уже другим человеком. Правильно, он хочет получить еще открытие, еще знания. Но он сейчас уже другой человек. Он обогатился, он стал другой. Человек, который знает многое, он не тот человек, который знает мало. Даже он сам, который был несколько лет назад, и сейчас, что он знает много больше, два разных человека. Он сам себя видит так. Ну, я имею в виду те, которые учатся постоянно, они это ощущают. А еврейские мудрецы говорят, что каждый день он не похож на предыдущий день. Что каждый следующий день я, значит, смотрю на себя в предыдущий день как злодей, потому что я вот не делал того, что я сейчас вот знаю, что и так далее. Каждый раз, каждое новое открытие, оно изменяет человека, другой человек, он переходит на другой уровень, становится другим человеком. Поэтому это открытие, оно не просто как бы вот получило, а потом оно надоело. Оно получило, оно стало его частью. Это стало его действительностью. Сейчас он тоже ищет еще одно открытие, но это не взамен... Вот это надоело, это. А в добавление, всем другая вещь. Поэтому там процесс поднятия, как мы говорим, он бесконечно высокий. Теперь, в любом случае, если это то, что мы сказали, это Ган Эден, да? Ган Эден. Но та же самая еще в это геном.
Почему геном?
Ну, обратно в аллегории, потому что это, да? Почему это на самом деле геном? Потому что человек, который всю жизнь здесь стремился за разными интересами этого мира, удовольствиями и так далее. И он приходит в следующий мир, человек умирает, он не исчезает. Это понятно каждому человеку, самому себе. Внутри, в глубине души каждому человеку понятно. Да? Как мы говорили не раз, каждый ребенок, ему надо долго объяснять, почему его, где он был на свадьбе родителей, и что его когда-нибудь не будет. И вообще вот это вот понять ребенка, когда он знает, что меня когда-то не было, меня когда-то не будет, это не одна из трудных вещей для ребенка. Да? Это ясно каждому человеку. Я там не хочу ходить во все эти научные, ну, тоже современные атеистические теории, научные и так далее, мы это не раз разбирали, там нет ответа на все эти вопросы, даже не хочу ходить, но не принципиально. И вот человек этот явно, что, значит, вот он выходит из этого мира, и что с ним происходит? Что? Кто он такой сейчас? Вот телесности у него нет. но что-то, то есть нет тела, потому что тело, как мы говорили, само по себе всего лишь воображаемая действительность, то, что видится в глазах человека, то не раз видит. Но на самом-то деле тело у него есть. Только не тело это, которое мы видим, а другое, более, назовем это нефиш, да, кто-то называет нефиш, она есть. И вот в этом нефиш, это действительность определенная, да, что она включена, часть человека, да, как мы говорили, человек из трех составляющих состоит, хотя бы из трех, да. И вот это вот как бы часть определенная. И вот в этой нефиш, может быть, кто-то скажет, частично в рух, не будем ходить в детали, да, вот в этой его духовной стороне есть качество. Хорошие и плохие, да, желания и стремления. Ведь желание и стремление – это не в теле. Потому что тело физическое, в нем нет ничего. Оно не любит, не хочет, не может, не стремится. Оно физика, это молекулы. Молекула что-то хочет, ничего не хочет. А если их много молекул, так что оно что-то захотело? Ты те же самые молекулы. Атомы, они глупые, мертвые, в принципе. То вопрос, как они стали живыми, тоже большой вопрос. Но явно они ничего не чувствуют и ничего не понимают. Человеку уколол, человек палец уколол. Ну, палец, там молекулы разошлись немножко так, и тогда что-то нарушилось и так далее. Он ощущает боль. Кто ощущает боль? Палец ощущает боль. Палец вообще может болеть?
Может.
Это интересная вещь, есть такие вот, ну, известны такие случаи, человек, у него, скажем, хазушилом нет руки. И у него вдруг бывает ситуация, когда у него чешется эта рука, которой нету. Чешется или болит, или еще что-то и так далее. Да, есть такое понятие, да? То есть она где-то там, она есть, он не знает, ее нету на самом деле, она есть. То есть это боль, когда укололи палец, это не палец болит, а душа болит. Ощущение боли это внутри души, это не в этом. Просто через палец это проходит, это вызывается, это как-то представляется, что как бы через укол. Но сама боль находится там. Да? Вот той самой нефиш, назовем это, условно тоже не точно. И вот это, да, и не только это, всякая боль, всякое ощущение, всякое это находится там. Это там человек, не тело. Тело это просто картинка. Молекулы, да, что они там есть. И вот в этих рамках этих ощущений есть также разные желания, стремления, качества и так далее. Хорошие и плохие. Да, что значит качество? Человек злобный, человек жадный, человек еще что-то. Человек хочет того, хочет разных вещей, таких и других и так далее. Плохих и хороших. Но мы знаем, человек это совокупность плохих и хороших стремлений. Мы называем это качествами. И вот когда человек умирает, что у него уходит? Тела нету, вот этого внешнего, этой картинки нету. Но сам-то человек остается, значит, остаются все эти качества, все эти желания, все эти стремления, все они у него, он остается с ними. И приходит, значит, он в следующий мир, вот со всеми желаниями. Представляете себе, это же ужас какой-то. Вот человек такой, что да, если он всю жизнь, все вот его жизнь. Есть разные люди в этом мире. Да? Есть люди, которые вот, скажем, сидел и учился в Ишиве, он хотел знать. Ему голова, у него голова плохо работала, он не способный и так далее. Так этому мешало постигнуть. Пришел в следующий мир, нет проблем. Так для него это счастье. Но когда есть люди другие в этом мире, что он хочет хорошего, но его часто тянет что-то в плохое. Одно, есть слабости телесные, да, слабости. Тянет туда, тянет сюда. Он на самом деле хотел бы от них избавиться, но не получается, где-то получается, где-то получается. Он приходит в следующий мир, он чувствует облегчение. Мне уже никуда не тянет, я уже никуда, мне это все не нужно и так далее. Я могу себя в какой-то мере посвятить там, я знаю, к знанию, к тому этому. Есть люди, у которых все стремление, мы сейчас это разбираем, понятие генома, сейчас посмотрим, как это генома, как это входит в рамки этого. Приходит третий человек, есть другие люди, у которых вся их жизнь это стремление к телесным удовольствиям. Телесным всяким плохим вещам они будут приводить примеры. Он этим живет. Есть человек, который делает плохое, но он стыдится. Он стыдится перед собой прежде всего, он стыдится перед другими, он не хочет этого, но он не справился, не получилось и так далее. Но есть человек, который не стыдится, это сегодняшний мир, нет? Самые гадости, еще говорят, это правильно, это закон природы, так надо, это нет ничего плохого в этом и вообще, и все прочее. Ладно бы человек стыдился бы, еще понятно, да, а он не стыдится. Более того, он к этому стремится. Он над этим работает, чтобы получить еще, и еще, и еще войти. Это возьмем простое, ну, чтобы не выходить проблематичные примеры, простое. Человек всю жизнь кушал колбасу. Это то, что он любил, это он хотел. Он каждый раз ищет такую колбасу, другую колбасу. Это вся его жизнь, это его стремление, это... И вот такой вот человек. Он не стыдится того, что он колбасник, да? Он ему не это. Он говорит, так и должно быть. Хорошо, колбаса, что мне плохого? Все хорошо. И вот он приходит в следующий мир со своими качествами. Вот с этими желаниями. Какие у него желания? Колбаса, прежде всего. Но там вдруг проблема. Что? Там не только колбасы нету. Там нету тела. Нету зубов, чтобы ее жевать. Нету желудка, чтобы его наполнять, чтобы его наполнять. Нет горла, нет ничего, нет ощущений вкусовых, нет всего этого. А что теперь? Он хочет колбасу и нет колбасы. Не просто нет колбасы, нету в сути своей. Да? Не просто здесь нет колбасы, он думает, завтра будет. Поработаю, заработаю, куплю, поеду в другую страну, найду в Москву, поеду, куплю колбасу настоящую. Не как то, что здесь продают. Или еще что-то, да? Это есть у него какая-то надежда, когда он может помечтать, что он кушает колбасу. А там даже мечтать невозможно о том, чего нету. Потому что его нету, просто нет ничего. А желание есть. Как назвать это? Это самое тяжелое наказание, которое может быть для человека. Да, это да. То есть, и вот такой вот человек, такой человек приходит в следующий мир, куда мы говорим? В Ган-Эден. Куда это в Ган-Эден? В Ишиву. Что для него это Ишива? Ему нужно идти там, что они там сидят и что-то учат и читают. Посадить такого человека в Ишиву, для него это геном. При жизни, если посадить человека, что да? Геном, зачем ему все это нужно? Он это не хочет, он к этому не стремился, он никогда это и так далее. Для это, поэтому, как мы говорим в каком-то смысле, что геном и Ган-Эден, вот вам это приблизительно, и только в аллегории, что это одно и то же. Только для одного это Ган-Эден, а для другого геном. Один там получает награду, что ему открывается новое это принцип, а другой получает наказание, потому что он лишается всего того, к чему он стремится.
А зависть есть там?
Обратно, это качество, которое это здесь, да? Здесь, в этом мире, мы, в общем-то, наша задача вот эти вот качества плохие исправить. Для этого все мицвот построены. Мы это учили уже когда-то, да? Что для чего, что начально здесь, заповеди. Заповеди и то, что Торат обязывает человека мицвот. Заповедь делает определенный путь. Торат требует от человека определенный путь. Делай так, делай так, делай так, делай так. Этот путь, он идет против природы его. Против какой природы? Против его качеств. Я люблю это, я хочу так. А заповеди говорят, мицвот говорят, нет, это не так, это не так, это не так. Получается, что если он будет идти по заповедям, по мицвот, это против того, что он хочет и любит. Против его это. Поэтому многие не любят мицвот. Не дору, да? Против, я это люблю, я это хочу. Теперь вопрос. Что, если он будет идти так, он в конце концов поломает свои качества, изменит их?
Нет.
Да? Ну, если будет следовать там всем правилам и так далее. Вопрос. В чем была цель Торы? Зачем она дала ему мицвот? Чтобы исправить качество. То есть мицвот это как орудие для исправления качеств человека. Или наоборот. Основная цель была выполнение мицвот. Только качества они ему мешают, и тогда надо исправлять качество для того, чтобы выполнять заповеди. Спросили этот вопрос Вильнинского Гаона, и потом я это видел, этот ответ в других книгах разных. Да? Он говорит очень просто и понятно, что основная идея – это качество. То есть заповеди были даны человеку как орудие для того, чтобы справиться с этими заповедями. И с этими качествами плохими. И сейчас мы это понимаем. Почему? Потому что он придет в следующий мир – в чем проблема? Он хочет колбасу, он хочет удовольствие, он хочет это, и это же геном для него. А Кадош Баруху хотел ему дать Ган-Эден, не геном. Так он ему послал возможность в этом мире эти качества исправить, изменить. Каким образом? Для этого он дал ему мицвот. То есть, если ты будешь следовать мицвот на 100% и так далее во всех этих деталях, то тогда ты обязан будешь исправить качество, иначе тебе не поможет. Не совсем так просто, потому что сказано, что исправить даже одно качество, это труднее, чем выучить весь Талмуд. Что да, это да, что в наше время вообще люди не исправляют качество, а их только отталкивают, только задерживают и так далее. Ну, в какое-то время было действительно исправление качества и так далее. Но это отдельная тема качеств, мы когда-то... Что-то мы о чем-то об этом говорили, но это отдельная тема сама по себе. Это, в принципе, основная тема мусара, еврейского мусара, который учат пищевод, который работает и так далее. Много-много книг про это, идея качеств. Это особая тема сама по себе. Важно это то, что, в принципе, человек, который сближает, входит в понятие иудаизма, сразу хочет вот с этими вопросами разобраться. Но мы говорим о принципиальных вещах, да? Получается, что именно для этого, что человек пришел в следующий мир, и чтобы, если у него есть эти плохие качества, а это гейном для него, а не гейном. Здесь мы видим еще один момент. Не Кадош Барух Ху ставит человека в гейном. Кадош Барух Ху не наказывает человека. Творец, ему не нужно наказывать человека. Зачем ему? Он не создал мир, чтобы его наказывать. Он создал мир, чтобы дать ему добро. Правильно? Но ему дает наказание. Кто дает? Вот он, ты плохо себя повел, мы сейчас тебя в следующем мире, значит, посадим там в геном, будем там тебя жарить и так далее. Творец этого не делает, ему это не нужно. Он хочет дать добро. И как мы понимаем, кто помещает, кто вводит человека в этот геном? Кто? Его качество. То есть он сам. Его качество. Это идея. Они и водят. Творец его хотел спасти от этого. Для этого он дал ему Тору. Каждый раз ему что-то посылает того раввина, другого раввина, какие-то лекции организует, еще что-то. Делает вокруг него разные события, чтобы напомнить ему, что же есть Тора, что там есть синагога, что там можно что-то понять, что учить. Каждый раз он беспокоится о человеке. Он ему посылает много разных посланцев, много раз. Начинай, делай, работай. Для чего? Потому что я не хочу, чтобы ты был в аду. То есть в том самом месте, где это, да? А человек не слышит, не хочет, не видит, не это. И приходит в следующий мир, тело ушло, а колбасу он хочет. И нет ее. И тогда он находится в геноме.
Как он завидует тем людям.
Это тоже, я просто привел самый такой пример, нейтральный.
Да,
это зависть, это и зависть, и это как там жадность, и это разные всякие вот плохие качества, которые есть у человека, которые приводят это, да. Он хочет все время, чтобы уважали, чтобы к нему хорошо относились, он хочет быть и так далее, это, и да, чистолюбие, и много еще раз, много-много, их надо просто перечислять, это отдельная тема, если мы начнем это разбирать, отдельная тема, они разбираны по полочкам, все качества по темам, по группам, по этим, какие точно, что надо, много книг есть об этом.
Да,
это...
но нет плохих качеств, есть.
Это еще одна сторона, есть качество, которое есть две стороны, и она хорошо для этого, и плохо для этого, и так далее, можно использовать для хорошей, и обратно, это целая наука сама по себе, да, мы как бы в это не входим сейчас. Получается, но это таким образом создается геном для человека, не Творец ему делает это, сам человек себе это делает. Творец хотел его спасти от этого, поэтому дал ему Тору, все он сделает для него, чтобы вывести его из-за этого. Но человека обычно не слышит, не всегда слышит, необычно, иногда да, иногда нет, и так далее, и тогда насколько он может, то есть в принципе здесь это мы говорим. Теперь, войдем дальше. Снова, мы разобрали хотя бы три уровня, три вида людей. Вот на примере них попытаемся понять идею генома. В идее генома, точно так же, как и в Ганедане, есть несколько уровней, много уровней. Немного уровней есть, семь медуров. Шивами дурей геном. Так сказано. Шивами дурей геном. Семь отсеков генома, да?
Медура?
Не, мадор. Мадурот. Да, семь отсеков. Что это за отсеки? Что это такое? Что там это? Я вот просто привожу вам здесь. Это из книги Зор. Да, только, хотя бы название, чтобы знали, да? Но здесь длинно разбирается вся, каждый из этих... Мадоров, отсеков, что там, что происходит, как происходит и так далее. Но на как бы обычном языке это непонятно совсем, что именно и кто и так далее. Это кто будет учить, когда будет учить и так далее. Но чтобы иметь какое-то представление. И говорит он так, да? Маком шенедоним бо раше улям, бэлюем. Значит, он говорит, канегит элюши ваши мод, значит так, здесь, в принципе, он начинает, ну, есть, говорит, семь названий злодеев, не будем это входить в это, да, название, то есть каждый злодей по своему уровню, по своему понятию, по своему это, только полагается наказание ему, а есть семь названий его. И в соответствии с этим есть семь названий генома. Есть бор, бор это яма, да, шахат, шахат, не знаю, как это перевести на русский язык, уничтожение типа этого, дума, вообще не знаю, как перевести, тита-яван, это глина, греческая глина, это все условные названия, понятно, шиоль это известная вещь, шиоль это, да, как бы глубина, низина, это еще Яаков говорил, что когда его утешили от того, что вот Йосеф пропал, утешали, и он не хотел утешаться, говорит, я спущусь в Шеоль.
Тут написано преисподняя, шахат, дума.
Ну, да, преисподняя более понятно. Да, но более это понятный вопрос, да, преисподняя, это более понятно. То же самое, да. Цалмавит тоже понятие смерти и так далее. Эрец тахтит, земля нижняя, да? Коль элю шива мадереги, ном канегид элю шива шимоши, ешлу ли эцерара. И в соответствии с этим есть три, семь названий для эцерара. Да? Это, в принципе, идея вот этих, да, это идея генота. И, значит, Зор здесь подробно разбирает все, что это такое, что здесь происходит. В каждом таком отсеке есть много ворот, и у каждого ворота есть такой ангел определенный стоит, и кто обходит, и вот здесь приводит какие нарушения человека, в какое место его приводят, в какой отсек, в какому вороту, в какое место и так далее. Но для этого надо знать, что это такое. Да. Ну, хотя бы знать, что для каждого вот нарушения, каждого действия человека есть определенное место, очень определенное место, куда, что, как и так далее. Да? И так просто, если мы читаем, не понимаем, что, о чем он говорит. Потому что это все обратно мы сказали в аллегории, понятно? Нет там отсеков и нет там ворот. Это понятно, да? Но в аллегории нам это рассказывают, что мы как-то могли себе разделить это. И напротив этого есть Ганейден. Ганейден там тоже есть много уровней, только наслаждение, да, награды, разные уровни, такие, другие тоже. Тоже до этого он перечисляет длинно, тоже разбираешь, это не будем ходить. Получается, это, значит, приводит это. Это несколько уровней генома, да? Каждый из них в зависимости от нарушение человека, оказывается, там, зависит от того, на каком это. Что это в зависимости от нарушения? Это я хотел понять, тоже дать только ощущение, что значит зависимость. Поэтому я привел три вида людей, которые, в принципе, относятся к трем уровням вот в этом геноме. Не будем точно выбирать, какой из них, не принципиально. И это три мы сказали, как один человек, он, да, один, в принципе, мы сказали три, но, в общем-то, привели два злодея и один праведник. Да? А тот, который, значит, в этом мире, как мы сказали, он стремился к знанию, и приходит в следующий мир, только телесность ему мешала, тело ему мешало, приходит в следующий мир, нет тела, теперь Ганейден, все хорошо, да, он, значит, идет это. Вторая ситуация, человек, который хотел хорошего и хотел плохого, да, он хотел хорошего, но плохое приходило к нему само по себе, и он стыдился. Он стыдился сам за себя, он стыдился перед другим, он стыдился. Но он делает нарушение, и стыдится, и не хочет, и думает, я все больше не буду, а потом снова, и так далее, и так далее. Человек ощущает стыд, правильно? Стыд, да? И когда он приходит в следующий мир, то есть что он происходит? Теперь мы должны понять эту вещь, что человек ощущает стыд. Он делает какие-то вещи, и он стыдится, ну, перед другими людьми, да? Он не хочет, чтобы это видели, чтобы никто не знал, никто это, да? И здесь и так получается, что не все думают, такой хороший человек, вот иногда он делает так, надо делать так и так далее. Но когда он приходит в следующий мир, что происходит там? Нет телесности. Первое, что нет телесности, а второе, нет ничего скрытого. И все становится открыто. Кому, как? Всем и все, не будем обратно аллегорию. Всем и все, да? Все становится открыто. Что он ощущает?
Стыд.
Ужаснейший стыд. Ужасный стыд. Это то, что он ощущает. Стыд. Он, да. Когда человек ощущает стыд, как мы это называем? Как мы к этому, когда человек в стыду, как люди говорят? Как будто бы он горит в огне. Горит в огне. Так мы ощущаем, нет? Когда человек ощущает стыд, что он говорит, да, как мы это понимаем, как бы сгорает от стыда, да, так можно называть. То есть он ощущает, как будто бы он в огне. Может быть, даже хуже, чем в огне. Ясно, что он не находится ни в каком огне, но так он ощущает эту вещь. Поэтому такой человек попадает в гейном, и поэтому гейном нашей аллегории часто сравнивается с огнем. Что там он горит в огне. Там горит какой-то гений, да и что-то как-то называют огнем. Не потому, что там есть огонь, там нет огня, физических нет действительности. Там есть боль, которая здесь мы рисуем себе в виде боли, которую человек ощущает внутри огня. Вот какую боль человек ощущает внутри огня? Вот ту же боль он ощущает, когда он стыдится. Даже, по-моему, стыд еще больше, чем боль та физическая, которую мы называем болью горения, когда человек горит. Ну, не знаю, кто как-то. Во всяком случае, так мы относимся. Стыд для нас это как огонь. И вот это имеется в виду геном. Это значит самый слабый уровень генома. Самый такой хороший, да, самый такой это. Почему? Это сказано, что в этот геном попадают большинство людей. Только единицы, которые проходят этот геном и сразу попадают в Ган-Эден. Почему? Потому что только единицы, которым нечего вообще ни о чем стыдиться. Понятно, да? Правильно, да, понятно. Единицы, которые это, да? А те, а все же остальные люди, многие из них хорошие люди сами по себе, но были разные слабости, были такие, были другие и так далее. И он приходит в следующий мир, и тогда он все открывается. И как тот момент все открывается, он попадает в геном. Какой геном? Тот самый геном, где горит огнем. Огнем каким? Огнем стыда. За все, что он делал, за все, что он это и так далее. Только здесь есть некоторый момент, что на самом деле стыд, он не вечный. Вот человек, когда он что-то там натворил, что-то он, и вдруг его увидели, и он горит от стыда, да, сгорает от стыда. Это же не вечно. Один день, второй день, третий день. Потом он все привыкает, и он привыкает. Все понимают, просто он хотел себя как бы показать на каком-то таком особом, а на самом деле он тот, кто есть. Все знают, кто он сейчас, кто он есть, и он сам знает, кто он есть. И он больше себя уже не выставляет, и так далее. И он сейчас вот тот, кто он есть на самом деле. Правильно там что-то он делал не так, и так далее. За это было ему стыдно. Но он же делал кроме этого и хорошие вещи. Так вот, то, кого он себя хотел представить, на самом деле нет. Но все остальное есть. Это имеется, этот геном, он временный. Сколько продолжается, обратно время условно, мы всегда говорим, сколько продолжается такой геном? 11 месяцев. Поэтому мы говорим кадиш каждому человеку 11 месяцев. Да? И после, и, то есть это каждый человек, который умирает, попадает в геном. Каждый, ну мы говорим, кроме единиц. Геном со своими этими, да, мы предполагаем, что каждый человек, наш близкий, наш это хороший человек, он все это. Но у каждого были свои какие-то слабости и проблемы. И вот эти 11 месяцев он делает, он находится в том самом геноме, то есть сгорает стыду за все то плохое, за всю то, скажем так, за весь тот мусор, который у него собрался. И когда это сгорает, как говорят, когда породу ее сжигают, мусор сгорает, а вот золото остается, да, это сама по себе. Это доменная печь, да, так называется. Это, в принципе, идея вот этого понятия генома. Геном как бы все внутри это, да, а вот тогда он очищается, он становится чистым. Геном очищает его. То есть геном этот, он самое большое благо для этого человека. Почему? Потому что он очищается от плохого.
Это в том случае, если за него говорят кадиш.
Кадиш это играет очень большую роль здесь. Оно облегчает ему, помогает ему, дает ему это, да, в конце концов, да. Почему? Потому что когда есть люди, которые делают, скажем, первые дети должны говорить кадиш. Когда есть дети, которые за него говорят кадиш, это значит, что кроме всего того, что он, скажем, делал не то, он делал хорошие вещи, он родил детей, он их воспитал. И те, которые, ну, хотя бы, могут говорить кадиш, хотят говорить кадиш, не против этого. А есть такие, которые говорят, зачем я должен говорить кадиш, а это не нужно, и так далее, и так далее. А у него есть заслуги, вот это сама по себе заслуга, которая дает ему там облегчение в этом геноме. И это, в принципе, каждый человек должен беспокоиться о самом себе, потому что каждый из нас проходит этот этап. Обязательно. Это идея, да, очищения она проходит.
Но это можно заказать в синагоге, чтобы читали.
Это уже другой уровень, намного меньше. Но если нет другого выхода, то это делается, конечно, да. Но в принципе, это должен делать родитель и сын, потому что это результат, это его действие. Это как бы он продолжает жить здесь. Потому что такое жизнь? Как мы говорили не раз, это хорошие поступки человека, это жизнь. Потому что если он просто кушал и пил, и отдыхал, это не называется жизнь. Жизнь – это, конечно, что он-то делал. Так вот эти хорошие поступки – это называется жизнь. Теперь он вышел из мира, но поступки продолжают действовать. То есть его дети продолжают делать хорошие поступки, потому что он их воспитывал. Его ученики, там окружение, которых он научил, обучил, показал, сделал добрую вещь. Кого-то он спас, скажем, от чего, от смерти или еще от чего-то. Он продолжает делать хорошие поступки и так далее. Все это идет ему заслугу. Это как бы он продолжает жить. Это все вот это, которое приходит к нему там. И оно облегчает ему тот самый дин. Дин – это суд. Суд, который происходит на этом. Что происходит впоследствии? Через 11 месяцев. Через 11 месяцев он, в принципе, суд заканчивается. Он очищается. Он сейчас чистый. Что значит чистый? Того, что он себя представлял, у него нету. Но то, что он на самом деле делал, как он обязательно делал разные добрые дела и хорошие, это у него есть. И теперь это есть только это. И теперь, да, а вот это все плохое ушло, больше не нужно его наказывать. Не нужно это, да, это временный геном.
Всего 11
месяцев. 11 месяцев. После этого он попадает уже в следующий мир и получает награду в рамках всего того, что он делал хорошие эти поступки. Сейчас он только хорошие поступки его, оказывается. Это больше нет ничего у него. Это идея. То есть, мы скажем, его стремления и так далее, плохие. А у него же не было плохих стремлений. Он же хотел хорошее, просто был яцера, который его затянул. Слабость, но он же их не хотел на самом деле. И когда он пришел в следующий мир, и там нет тела, и нет всех этих желаний, для него это было только облегчение. Еще лучше, я же не должен с этим бороться, не должен этого за это. Только стыд остался. Это единственное, что осталось. Да, вот такого человека. Поэтому этот стыд сгорает, сжигает все вот это вот. Остается вот то, что он есть на самом деле. Да, вот это его, как та его чистота, та его святость, которая у него была, которая у него присутствовала, что он действительно делал. Это приходит в следующий мир, уже потом этот Ган Эден. Да? За это он получает, эта идея, его как бы, да, отсюда начинается его награда. Но если же он остается в геноме еще 12 месяцев, поэтому мы говорим, да, 12, это же другой геном, да, из которого не совсем выходят, да?
Это как преступники, вот они не выходят?
Да, сейчас, да, пойдем дальше. Это первый уровень, мы сказали, да? То есть мы назвали, как мы сказали в аллегории, что геном – это огонь, ну, есть некоторые, что человек горит там в огне и так далее. Это мы объяснили эту аллегорию, как это представляет. Про кого это сказано? Это легкий геном, это для тех, для большинства людей, которые, в принципе, хорошие, плохие и так далее, каждый на своем уровне, да? Есть другая ситуация, как мы сказали, привели еще одного человека, который вел себя, у которого не было стыда. Он делает плохие поступки, но не стыдится этому. Наоборот, он говорит, это хорошо, а почему бы нет? А если ему кто-то скажет, он еще на него набросится и скажет, ты такой непрогрессивный, ты такой нелиберальный, ты такой, да... Да все, и начнет ему читать мораль, о морали своей, что вот какой ты такой, да, ну как это сегодня. Сегодня даже нельзя говорить что-то плохое про некоторых, да, иначе я могу, я не знаю что, да. И вот какой ты такой, как это, не принимаешь других, и все прочее.
Нетолерантный.
Или еще что-то. Он тебе еще мораль начнет читать, какой ты плохой, а какой он хороший. И может делать разные гадости. И при всем этом, да, он ни капли стыда у него нету. А что у него есть? У него есть стремление. Еще, и еще, и еще. Это что у него есть. И теперь такой человек приходит в следующий мир. Что происходит? Как мы уже сказали, тела нет, но желание есть. Стыда нету. Потому что он здесь не стыдился. А чем он там стыдится? Что все узнают. Правильно, что все открылось. Но ему наплевать на то, что все открылось. Он и здесь не скрывал это. Он же делал все так специально. Он так думал, он так хотел. И считал правильно, объяснял себе это. Разные теории строил. И все что угодно. И доказывал, и спорил, и приводил. И вот ставил это как знамя. Всю свою мерзость, скажем, он ставил это как знамя. Как символ я не знаю чего, да? И он приходит, у него нет никого стыда. Он там не попадает, тот геном, о котором мы говорили до сих пор. Потому что тот геном – это огня, это геном стыда. Это совсем другая вещь. Он попадает в другой отсек, другой мадор. И вот этот другой мадор, да, мы не будем здесь приводить точно каждое это, но есть перечисления здесь подробно, кто, куда, в какое место, там в каждом мадоре есть... Места определенные тоже, в какое место, за что и за какое действие. Но я просто хочу только дать это ощущение. И вот этот человек, он приходит, у него есть стремление, желание. И это как мы объяснили, он хочет там, скажем, ту же колбасу или там свою мерзость, то, что он хочет, а этого нету. Там этого вообще нету и быть не может, и вообще. А он этого хочет. И тогда что происходит? Когда здесь он что-то хотел, что он делал? Он это искал. Он это бежал из одного ресторана в другой ресторан, из одного заведения в другое заведение. Созванивался там по телефону, по интернету. Искал разные себе. Этот, как называется? Бежал из конца мира в конец мира, не? Поиски этого, да, он в поиске, и когда достигал этого, он был счастлив в каком-то смысле. И потом искал, потом это уже недостаточно, он искал другого, и так далее. Он находится в поиске. В принципе, то же самое находится там. Он приходит там, и он как бы находится в поиске того, что нельзя найти. Нет более тяжелого, наверное, еще более тяжелого, да, тяжелая вещь. Как это в поиске того, что нет? Поиски, да, то есть он хочет, но нету. Вот это состояние, мы обратно в аллегории, вот в наших понятиях называем кафа-кела. Кто знает? Кафа-кела. Это одно из наказаний. Кафа-кела. Да, одно из наказаний. Есть несколько вещей, да, то мы говорили геном. Мы сказали, мы объяснили, что такое геном. Геном самое простое, да? Потом есть кафа-кела. Есть карет. Да, и есть еще ряд вещей. Есть шоль. И так далее, еще ряд вещей. В принципе, это все разделяется по отсекам. Я просто не буду приводить все. Так это я просто объясню капа-кела. Что такое капа-кела? Ну, перевод. То есть, какой ли говорим здесь тоже? Говорим, перевод, это имеется капа-кела, это проща. Как-то Давид убил Голиафа. Да, взял, значит, тряпку такую, берет камень и, значит, бросает. Да, и это, ну, так он убил. Проща Давида, да, так она называется. Так это капа. Почему здесь капа-кела? Это значит, что вот его бросает этот камень, и он летит. Это идея, это состояние. Таким образом описывается его состояние там, когда он приходит туда. Он как бы стремится за своими желаниями, но их нет. И это как бы его бросают с одного конца мира до другого. С одного конца туда, а оттуда, а да. Это как бы полная противоположность спокойствию. Что если человек ищет... Счастье. Что такое счастье? Если посмотреть, что такое счастье, человек, который хочет, вот я хочу счастья, что он имеет? Спокойствие. Если посмотреть корень корняющего, хочет спокойствие. Не обязательно спокойствие физического, что значит не двигаться и так далее. Он может двигаться, делать, достигать, но он ощущает, что он спокоен, что он получает, что он достигает. Это идея счастья, правильно? Прямая противоположность этому это капа-кела. Это значит... Это так, как мы выражаем, капа-кела, это он как бы бросается из одного конца мира и в другой, обратно мир, там тоже все это условно, и когда доходит до конца, он, значит, возвращается, его бросают обратно и так далее. То есть стремится за тем, чего нету, без остановки, без нет и нет. И это состояние, ну, я не знаю, может быть, есть в некоторых ситуациях, в каком-то, что кто-то может из этого выйти при определенных заслугах, может быть. Да? Но обычно считается, что это состояние из него не выходит. Это не тот геном, который был на 11 месяцев. Это тот, который остается в 12 месяцев тоже. Мы обычно прекращаем говорить кадиш в 11 месяцев. Да? А почему бы не в 12 месяцев? Потому что в принципе 12 месяцев происходит. Да? А потому что, мы считаем, что наши родственники, он как бы, он не, да, не такой злодей, который остается навсегда. Поэтому, если мы, значит, будем продолжать, может быть, стоило сказать еще, потому что там еще продолжается один месяц, может быть, стоило сказать еще один месяц, но тогда как бы мы свидетельствуем, что наш этот родственник, он такой, как и злодей. Поэтому мы останавливаемся один месяц до этого. Но суд происходит до 12, после 12 месяцев он оттуда выходит.
Как выходит?
Если из генома, Тот, кто выходит из генома. Поэтому, а тот, кто не выходит, он как бы остается.
Навсегда.
Да, так назовем это. Навсегда, обратно, здесь разные условия, разные тонкости, сложности. Но мы хотим только понять идею. Да? Это получаем, да, это другое. Это как бы другой отсек.
Так тот, который мечется, он не выходит?
В принципе, по сути, нет. Но, возможно, есть какие-то ситуации, что там очень все сложно. Да, мы как бы не можем ходить в расчеты. Мы хотим только понять, ощутить хотя бы вещь. Да? Возможно, есть для некоторых, для кого-то, при определенных, может быть, у него были какие-то особые большие заслуги. Какая-то большая, там, я знаю, что, да. Сделал один раз в жизни какую-то очень добрую вещь и так далее, да. И вот за это может быть, да. Есть разные примеры, в книгах приводятся разные. Не могу сказать, что у меня есть точная схема, кто, когда, откуда в голове, точно кто, где выходит. Как бы это не так настолько ясно. Ну, в книгах, естественно, кто хочет, может там посмотреть, много разных про этих вещей написано. Это значит, это идея Капакера. Есть другая идея, скажем, карет, то, что мы сказали. Карет в переводе означается «отсечение души». Отсечение души, карет. Это обратно, есть много разных уровней у этого карета. Нескольких понятий. Есть, говорят, карет как бы в нашем мире, что в нашем мире карет – это когда у него хаз ушел, умирают дети. Или имеется в виду карет – это когда он умирает раньше времени. Он умирает раньше времени, до 60 лет, по-моему, там это, да, есть тогда. Но это как бы карет частичный, это некоторое, определенное проявление этого в этом. Но там это наказание, отсечение души. Что значит отсечение души тоже обратно, это, да, такое понятие аллегорическое. Что значит, как от душу отсекают, от кого ее отсекают и так далее, да. Ну, обратно, чтобы дать ощущение какое-то, то, что мы сказали. Что такое, да, про кого это сказано? Что нам сказано про евреев, да, мы вообще все говорим про евреев, про неевреев нам нечего говорить. Ну, хотя бы потому, там тоже есть понятие, да, злодеи, праведники и так далее.
Ну, тоже такое же проходит.
Да, да, проходит, там проще у них просто, да, либо он злодей, либо он праведник, да.
А мы все праведники.
Им не нужны все вот эти вот тонкости.
Можно задать вопрос? Скажите, пожалуйста, вот если не евреи, он принимает веру, то есть он проходит
все. Он даже не должен принимать веру. Если не еврей, он ведет себя правильно по семь заповедям Ноаха, то есть сделает.
Если он хочет пойти в эту веру,
да.
Он становится как бы автоматически евреем.
Да.
Если он проходит процесс все правильно, по-настоящему, как надо, то он получает новую душу. Да, мы сейчас войдем в эту идею. То есть, в принципе, что происходит у нас? Что значит отсечение души? Вот мы хотим это понять. А что такое отсечение души? Я не знаю, если у нееврея имеется в виду понятие отсечение души. Может быть, тоже это имеется в виду от чего-то, да? Но суть... Да, карет. Да, это еще один вопрос. Но карет, в принципе, сейчас коснемся этого. Что такое карет? Отсечение души. Что значит? Кто такие евреи? Мы это не раз разбирали, да? Кто такие евреи? Мы сказали, что Кадош Барху сотворил первого человека, Адама Ришон. Правильно? Адама Ришон. Тоже он создал. И Адам решил, он должен был выполнить какую-то мицву, заповедь определенную. Я сейчас в другом месте делаю серию лекций про Адама решил, подробно там разбираю. Так это значит, да, должен выполнить. Если бы он выполнил, все бы закончилось. Да? А что с нами, с нашей историей, со всеми людьми и так далее, и так далее? Где мы, как мы, что с нами? Значит, нас бы не было бы? Не так, потому что он свою задачу не выполнил, поэтому его задача была как бы перенесена в наш мир. Да, он пошел в этот мир, и тогда его задача перенесена. Что значит задача? Где задача, суть задачи? В душе. То есть человек, когда есть определенная задача его работы, задача то, что он должен выполнить, чтобы получить ту самую награду, не будем в это входить, но это выражается в определенной роли, которая ему дается в этом мире. Эта роль выражается в сути его души. Почему? Потому что эта роль соответствует его душе. То есть его душа соответствует роли. То есть если ему дают какую-то роль, у него должен быть потенциал соответствующий, он может эту роль выполнить. Все возможности, все орудия, все, что должно быть. Так вот этот вот потенциал, его силы, это идея его души. Адам решен, у него была задача, роль великая, как весь мир. Поэтому он включал в себе великую душу, которая могла выполнить всю вот эту задачу всего мира. Но поскольку он ее не выполнил, так эта задача мироздания была разделена на маленькие подзадачи, и его душа была разделена на маленькие души, что каждая душа выполняет какую-то часть задачи и так далее. И происходит как бы раздробление душ постоянно. С этим связано понятие «спуск в поколениях». Да, потому что мы говорим, что каждое следующее поколение, оно слабее, чем предыдущее, потому что каждый раз уменьшается задача, уменьшаются как бы возможности, силы, способности и так далее, все с этим связано. Получается, что вот этот Адам решен, он должен был выполнить и так далее, но он ее не выполнил. И тогда это. Теперь, приходит Авраам и так далее, и начался еврейский народ взял на себя эту задачу выполнить что? Исправить мир. Что это значит? Выполнить ту самую задачу, которую не выполнил Адам Ришон. Это идея еврейского народа. Что это значит? Это значит, что он должен такой душой обладать, чтобы ее выполнить. Но не один человек, еврей какой-то, а весь народ. Получается, что весь еврейский народ в своих душах, как бы совокупность всех душ, что это все вместе, это как один человек, как Адам Ришон. То есть душа первого человека, Адама, это все души еврейского народа. Кто-то придет и скажет, подожди, а что с другими людьми? Ведь Авраам, до него не было еще еврейского народа. А как там было, а что там было? Правильно, тогда была другая эпоха. Тогда, в общем-то, люди, они были потомки еще Адама. И в них заключалась тоже идея, они могли выполнить роль Адама. Могли взять на себя. И тогда, если бы они взяли бы на себя, то тогда из них вышел бы народ, который эту задачу должен был выполнить. То есть, типа еврейского народа. Но никто не взял, кроме Авраама. Поэтому на этом эпоха закончилась. А с Авраама начался народ, который взял на себя эту роль. И все души, вот эта душа, все частицы души Адама Ришона входят в его потомство. И они это. А что с другими людьми? А другие люди, которые были, тоже могли это сделать, но они этого не сделали, не захотели принять на себя, и теперь ихняя роль меняется. То есть они-то сами остаются, кто они, но потомки, которые от них рождаются, это уже другие люди. Они тоже получают душу, но другую из другого места.
Из какого?
Из внешней стороны мира, из места орудий. Почему? Какая роль не евреев? У них тоже есть какая-то роль в мире. Но не основная, не та, которую Адам решен, а другая. Какая вспомогательная? Помогать евреям, помочь быть пряником или быть палкой или еще что-то. Играть роль, как весь мир, он тоже вспомогательный в этом смысле. Да? Как все, что и создается в мире. Это все, вот это создание, мироздание, это внешняя сторона мира. А душа это внутренняя сторона мира. Так это евреи это как бы душа мироздания. А все остальные, а весь мир вокруг, это как бы тело. В этом теле есть много разных вещей, которые очень внутренняя сторона тела, чуть снаружи и так далее. Так та, которая наиболее близкая как бы к душе, это народы мира, потом идут животные, потом идут растения, потом идут и так далее, это как бы все мироздание. И все они играют роль какую-то в мироздании, какую? Вспомогательную, чтобы строить этот мир, чтобы развивать, чтобы было возможность выполнять те самые заповеди и выполнить ту самую задачу. И тот еврей, который эту свою задачу выполняет, как должно быть, не еврей, который выполняет свою задачу, как должно быть, он тоже попадает в Ган-Эден, то есть присоединяется к еврейскому народу, но со снаружи, поскольку он наружная сторона. Снаружи, что значит снаружи? В смысле вспомогательный, поскольку он был вспомогательный, и он свою вспомогательную роль выполнил. Поэтому он тоже получает свою роль в Ган-Эдене в виде оболочки. Так это в аллегории обратно сказано, как бы еврей, и его как бы позже назовем оболочкой. Вокруг него там это находятся праведники народов мира. То есть они не получают тот Ган-Эден, который тот еврей получает, но получают, похоже, близко к этому, В смысле его это? В рамках его роли, ту роль, которую он выполнил. Если бы он захотел бы выполнить роль еврейскую, то он может сделать гиюр, войти в это дело, и тогда он получает душу от Адама.
А так душа меняется, когда гиюр...
Да, именно это то, что он получает новую душу. Он получает, ну, как что там, не так просто взяли одну душу, дали другую, да, не так работает механически, да, сложнее, ну, не принципиально, нам как бы понять суть, да, может быть, получает надстройку на душу дополнительно, как это коммунистов надстройка, да, и это базис надстройки, так это дополняет дополнительную душу, как бы в новом измерении. Это как бы другая вещь, да, это что мы сказали? Это, это значит, так что я не знаю точно, как там вот у неевреев, те, которые злодеи, как они, что они все равно в Ганеду не попадают, геном, и что там, и как там, отдельный разговор. Там тоже, в принципе, разбирается это, но там проще как бы разделение. Вот это мы касаемся евреев. Теперь евреи, а мы хотели объяснить, что такое карет. Карет, евреи, отсечение души. Отсечение души от чего? От кого? От души Адама Ришона.
А, то есть у нас превращается...
Как бы, назовем это орудием или еще что-то, как бы, не в прямом смысле, но не, человек, еврей не может стать не евреем, но в каком-то смысле, то есть он отделяется, отрезается от этого и так далее. Может быть, это можно исправить, не исправить, это вопрос чу, может, если он сделает чу, он это исправит или нет, и написано, что да, можно исправить как-то, да, и так далее, и так далее. Это, значит, ну, это отдельно, ну, по сути мы говорим, принцип. Да? Отсечение души. Да? Это идея отсечения души человека. Да, отсечение души человека. Это карет. И так далее. В принципе, вот каждый это, то есть он как-то в аллегории мы понимаем эту вещь. Да? Вот дать только вот это вот ощущение и так далее. Я как-то пытался понять, что такое шиоль. Шиоль, глубина и так далее. Не знаю, насколько я до конца, в принципе, суть-то мы правильно поняли, но вот если это именно Шиоль, или какая-то сторона, или Шиоль, или следующая, или доследующая. Ну так я пришел к выводу. У меня был спор, это мы приводили уже где-то, что был спор вот с буддистами. Что они приходят и говорят, что, значит, ну такой длинный спор с ними, это когда дал там лекцию по буддизму. И там у нас был такой длинный спор. И вот они приходят, у них там идея тоже, вот, как бы они говорят о духовности, о разных понятиях, духовном мире и так далее, выйти из этого мира и все прочее, во многом там параллельно, много похожих вещей на вот еврейский взгляд на это, но прямо противоположно, да, ну, и приходят они, значит, говорят там, вот у них там эта идея нирваны, я не хочу там объяснять, что такое и так далее, и они там тренируются, делают разные медитации, чтобы войти в это состояние, близкое к этому, а после смерти они в него входят и не выходят, и так далее, и так далее. И так, когда я пытался с ними разобрать, что они имеют в виду под этой нирваной, это, в принципе, идея медитации в том, чтобы перестать думать, мыслить, да, перестать мыслить и так далее. То есть не буду входить в эти тонкости, там разбирали это. Но в принципе и идея, вся суть их стремления – это аннулировать свое «я».
Эгоизм.
Говорит, эгоизм другой. Мы назвали это эгоизмом другим. Эгоизм духовный. Да, в принципе, это тоже эгоизм. Мы сказали, только эгоизм другой. Но в принципе, я аннулировать свое «я». Нет «я». Нет «я». Да? Нет «я» и так далее. Я им это объяснил. Вот, не буду входить в это. Так я объяснил, что вот это вот. И вот это вот идея нирваны у них, где нет «я». Она аннулируется. Получаем, мы так это объяснили, что на самом деле, что значит нет я, аннулировать я человека. На самом деле, то есть я человека. Кадош Барух Ху создал, дал человеку ощущение своего я. И дал хотеть дать ему награду. Аннулировать это я, это в принципе уничтожить человека. Это правильно же, когда человек выходит из миров ограничений, входит там в мир, где нет ограничений, он аннулируется, его нету, да? Но Кадош Барух Ху создал мир не для того, чтобы его аннулировать, а для того, чтобы дать ему награду. Поэтому должно остаться я. А у них нет понятия награды, у них вся цель и стремление – это перестать быть, в общем-то. То есть они говорят, что это находится счастье, да?
Но они же могут тогда левитировать, они могут тогда вот, перестать кушать.
Ну, писать можно, не, есть разные это, но... Да, это нам это не интересно, это другое, это физические или физиологические какие-то тренировки, можно тренингами достичь много разных вещей, нет проблемы. Но цель, какая цель и что они хотят добиться, да, аннулировать я. И у нас здесь есть спор, в чем заключался, не будете сходить, но ну, суть спора, чтобы понять вот это, что я объяснил, что то, что они называют нирваной, у нас называется один из наиболее низких уровней генома.
Как?
Геном. Один из самых. Почему? Потому что мы-то, и в чем у нас в конце концов вошел спор, до чего дошел, до когда мы стали разбирать до конца, вот пришли вот к этой идее. Если мы возьмем, дам пример, да, кто-то привел этот пример, чтобы понять эту вещь. И там, в этом у нас был спор между ними. Взял пример это, да, что вот если взять плоскость, да, ну, бесконечно, бесконечно, неважно, плоскость, белую и так далее. Да, и нет там ничего, да, ничего не нарисовано, просто и так далее. Да, и взять, нарисовать круг. Да, что получилось? На этой плоскости, на этом, как на листе бумаги, на листе бумаги, скажем, бесконечно большим или не бесконечно, неважно, да, и там есть круг, правильно? Сейчас есть круг. Да, вот не было круга, а вот сейчас он есть. Правильно? Как возник круг? Что я поставил границу определенную. Создал границу. Создав границу, я создал... вещь. Да? Это похоже, как мы говорили, что Кадош Барух это бесконечность. И создание творения это создать конечность, границу. Поставить границу, возникает какая-то вещь. Да? Это как бы возникло творение. Ну вот в этом примере. Да? Теперь предположим, что кто-то пришел и стер вот этот вот круг, вот эту вот линию,
нет, которую...
Так теперь возникает вопрос, этот круг там есть или его уже нету?
Есть, его стер.
Можно сказать, что потенциально он там есть, в конце концов он-то есть, просто границы нету, но он-то там, само место оно есть. А можно сказать нет, поскольку нет границы, нет круга. То есть он вернулся обратно в состояние, когда его не было. И у нас был в этом спор. Он приходит и говорит, что вот это то, что мы хотим достигнуть. Аннулировать вот это вот как бы, да, круг и слиться с бесконечностью. Значит, слиться с ней. Казалось бы, очень по-еврейски, да, слиться с бесконечностью. Но это, в принципе, путем того, что стирается эта линия, стирается граница. Стирается граница, это значит, нет я. Потому что я, мое я, заключается в том, что я ограничен в каких-то понятиях, да. И вот стереть это, нету я, нет этого круга. Его, в принципе, нету. А он говорит, нет, почему нету? Он есть. Вот то, что он там есть в потенциале, мы называем есть. Это идея нирваны. То есть мы правильно друг друга поняли хорошо, только он это называет великим счастьем, а мы это называем самым большим наказанием. Потому что идея творения, потому что это состояние было до сотворения мира. Но Творец поставил границу и создал, дал человеку ощущение «я». Не для того, чтобы вернуть обратно, чтобы он растворился в таком смысле, вот таким путем, а для того, чтобы дать ему награду, чтобы дать ему что-то. Не просто выйти из мира и не ощущать боли, разных проблем, разных, как они это говорят, что здесь суета и проблемы, и разные это и так далее, вся их медитация, это выйти вот из всех этих проблем, отказаться от мира страданий, мира проблем, и хорошо. Но для нас-то страдание Кадош Барух Ху послал специально, чтобы мы могли на этом заработок сделать, на этом награду заработать. Значит, страдания не случайно пришли в этот мир, они нужны нам, необходимы. Для чего? Что это дает нам свободу выбора, благодаря этому можем получить награду. А они что, хотят избавиться от этого? Закрыть глаза, выйти в медитацию, выйти из этого мира, избавиться? Нет, это. И это хорошо, и это цель. И это нирвана, то, что они называют. То есть самое высшее это. Но для нас это самая низшая ступень. Потому что мы потом хотим получить награду. После, да, то есть мы здесь это вытерпим, сделаем, будем вести себя как надо. Правильно, положительные действия. Не убежать от страданий, а использовать их служению Творцу. То тогда мы приходим в следующий мир. Все эти страдания действительно остаются здесь. Но мы приходим в следующий мир с багажом. С нашими поступками, с нашими заслугами и так далее. И не остаемся в этой ситуации, круг которого нету. А мы круг, который есть, но он получает награду. А кто-то скажет, что можно получить там? а мы уже сказали, что мы не можем объяснить, что можно получить, потому что мы этого не способны схватить. Но если в смысле почувствовать, это идея приближения к бесконечности, но не аннулировать, не стереть, а в смысле быть соучастником Творца в действии творения. Так и написано в книгах, что в чем идея, цель всего этого, что человек должен быть компаньоном, как-то шутафош или кадош баруху, правильно? Так мы говорим, шутафош или кадош баруху. Это задача, что еврей, который выполняет заповеди, он как бы становится, выполняет заповеди и живет по Торе, он как бы становится шутаф, компаньон Творца в создании мира. Как бы, условно, что как будто бы есть Творец, и есть он, сейчас друзья, как, да? То есть они вместе делают это дело, Творец сделал со своей стороны, что он создал мир и так далее, создал человека. А человек делает со своей стороны, что он сделал хороший выбор. Потому что это он сделал, а не кто-то сделал.
Он не сливается с Творцом.
И он-то, он слива, он приближается к нему, но не в смысле уничтожения, а в смысле познания. В смысле компаньона. В смысле объединения, как не как это. Это не просто выйти, это не цель в еврейском народе, в еврейском это не цель выйти из страданий. Избавиться от страданий. Это вся суть буддизма. Избавиться от страданий. Не страдать. Мы в этот мир родились, чтобы страдать. Чтобы делать работу. Что такое работа? Любая работа это страдание. Я не хочу работать. Должен работать. Есть страдания? Нет. Но когда я работаю, я же делаю что-то. Создаю что-то. Получаю заработок за это. Я чего-то добился. Что-то... Благодаря страданию. Как я могу от него избавиться? Мы не говорим, что Творец создал что-то плохое, от которого мы должны избавиться. Мы все должны, это то, что мы получили здесь, все, все страдания, которые здесь, ну, то, что они называют, у них страдания все. То, что я сижу, то, что я лежу, то, что ходишь, то, что все у них страдания, все, все, все. И только выйти из этого мира, это значит уйти из страдания. То есть это эгоизм, по сути дела, но если смотреть точки, но эгоизм на другом уровне, да, эгоизм, чтобы не быть никаких страданий, вот, хочу быть, чтобы было хорошо. Не так. Мы не, а у нас это по-другому, страдания нужны для того, чтобы служить Творцу, это необходимая вещь, необходимое орудие. Без этого мы не могли бы ничего добиться, без этого мы не получим награду, не получим то добро и так далее, то, что мы хотим. Это основное орудие и очень необходимое, как можно от этого отказаться, да, ну, в этом смысле. Ясно, что у нас есть разные пути, как и что и так далее. Это понятно, да, так получается это, что это, я ему это назвал Шиоль, это как бы, потому что так я посмотрел, вот Шиоль очень похожа на вот эту вот. Идею это, да? Ну, может быть, и не то, чтобы он именно туда попадает, этот Шиоль, может быть, то, что они называют там нирвану, что-то, да, что на самом деле туда ничего никуда не попадает, никакую нирвану они не попадают и ничего не достигают, только в их фантазии и так далее. И что, и поскольку он не знал и не понимал и так далее, может быть, это ему засчется как ошибка и так далее, и может быть, он там в конце концов не окажется, но само то, к чему они стремятся, и к этому стремятся. Попадает туда или нет, на самом деле, другой разговор.
Да, вот вопрос. Это же можно рассматривать, что они себя понижают до уровня неживого?
Ну да, да, я там в лекции подробно разбираю, что они там говорят, там были споры длинные с ними и так далее. Неважно, ну в принципе это суть. Вот. Суть, в конце концов, корня это в этом примере, который кто-то из них привел, и мы, значит, с ним его подробно разобрали. По нему мы, в принципе, согласились, что мы одинаково понимаем эту вещь. Только для них это счастье, а для нас это геном. Это значит, да, это вы разобрали идею, это, да, у нас уже проблема. Значит, так, это мы разобрали идею, да, это, то есть мы привели несколько, теперь по-настоящему, да, и вот взор мы не можем войти, но есть такие книги разные, которые, вот, например, у меня есть Шарай Чува, и здесь подробно разбираются все вопросы, и вот прямо здесь вот есть там Шара Шлиши, приводится все, что человек должен делать, и какие за какие грехи, куда он попадает, за каждое действие, куда и так далее. И Рабейну Йойна, известно это, ну, написано где-то лет 500 тому назад, нет, лет 700 тому назад. И так далее, приводит подробно разные, вот, прям так далее. В принципе, то, что говорит Зоры, для нас сложно, а вот то, что здесь, это понятно, и так далее, обратно, ну, в аллегории, естественно, и так далее, приводит под равность, то кому это интересно, может быть, как
это книга поучить на иврите, эту книгу или
на иврите. По-моему, даже есть перевод на русский, если не ошибаюсь. Угу. Врата Чу или врата, как это Чува?
Раскаяние,
может быть, что-то такое, да?
Врата раскаяния.
Да, и там в третьем, это, я не знаю, что там все переведено, но если и там в третьем этом есть вот длинный, переводится весь геном, в принципе, то, что он сказал, только уже на понятном языке, и как бы для нас вот это то.
Как
куда, куда
вы? Разве же невозможно, сколько мы нагрешили? Поэтому все равно попадем в ту же печь. Разбавимся, потом мы.
Не, ну все равно, да. Не, ну попасть с геном это уровень высокий. Тот геном, который мы сказали, с огнем. Вы должны работать много над тем, чтобы попасть туда, а не куда-нибудь другое. Не так сказать, все равно я в геноме. Не, так не работает. Это хороший уровень попасть в геном, значит, на 11 месяцев и все, да? Единицы, которые туда не попадают, так уж-то все, да. Но вот, так что это говорит о чуве. Он рассказывает вопрос, как делать чуву. Со всеми том, в начале он пишет такой чува, как ее делать, как это, так далее. А потом перечисляет все вот эти вот наказания и грехи, все, куда, что человек делает, и куда, и как он попадает, и какие это, да, просто очень.
Бестелесные сюда не приходят к нам?
Телесные наказания?
Бестелесные помочь или что?
Наказание? Или...
Нет, помочь телесным, бестелесные, не в этот мир не спускаются.
Чтобы духовно...
Помочь,
да. Кадош Барху нам всегда помогает, посылает нам много разных вещей. Он помогает нам. Всегда. Ну, в принципе, да, я знаю, вот более-менее, я не знаю, не все вопросы вот с этим разобрали, но хотя бы в какой-то мере это понятно, да?
Спасибо.
Я вот надеюсь, может быть, в следующий раз мы вот ответим на эти вопросы, которые мы подняли, потому что, на самом деле, это я первоначально то, что хотел учить, они вот просто... Все это было, две эти лекции было введение, вот, то, что мы хотели разобрать до сих пор, да? На сегодня
хватит. Спасибо вам большое.